Павел Корнев. Цикл «Приграничье». Лед. Кусочек юга.
Увозя кусочек юга, возвращаюсь я домой. Юг засел под люк и глухо, то осколок разрывной. Лоцман.
Пролог. Снег. Кругом один только снег. Куда ни взгляни, всюду бескрайнее белое поле, а над головой пасмурное небо цветом ему подстать. Я лежал в сугробе и мог любоваться им сколько вздумается. Холодно не было, нисколько. То ли оттепель, то ли уже все равно. Мысль эта прогнала оцепенение и заставила перевалиться на бок. Я приподнялся на локте, хватанул ртом морозный воздух и хрипло закашлялся, выдыхая клубы белесого пара. Пара-то хорошо. Живой. Я сунул руку под мышку, и пальцы сразу наткнулись на корку заледеневшей ткани, мерзлой из-за пропитавшей ее крови. Дырка в бронежилете никуда не делась, но вот рана... Вместо пулевого отверстия был лишь неровный бугорок шрама.
«Сука!» — выдохнул я и зажмурился, прогоняя невольно накатившее ощущение дежавю.
«Я ведь однажды уже лежал в сугробе, долго лежал, и очнулся так же разом, будто проснулся в собственной постели. Интересно, сколько провалялся на этот раз? Вот сколько, а?» Но впустую забивать себе голову этим вопросом я не стал. Вместо этого перевалился на четвереньки, дождался, пока утихнет головокружение, и поднялся на ноги. Заснеженное поле оказалось вовсе не бескрайним. Вдалеке виднелась темная полоска соснового леса. Просто с неба сыпался снег. Он затягивал все кругом своей белой пеленой, искажал перспективу, не позволял оценить расстояние. «Стоп, снег?» «Точно, снег. Я же очнулся в сугробе. Получается, сейчас зима? Или это север?» «Север с большой буквы. Кусок чужого мира, где царит вечная стужа». Я запрокинул лицо к небу, сделал глубокий вдох и ощутил, как незримыми потоками обволакивает со всех сторон магическая энергия. Излучение пронзало ледяными иглами и сводило своей неправильностью с ума, но оно же и спасло, заживив полученное в перестрелке с крестом ранение.
«Регенерация», — произнес я, и слово это показалось неприятно горьким на вкус.
Я сплюнул, слюна окрасила снег красным. «Внутреннее кровотечение? Да нет, ерунда, давно бы загнулся». Вспомнилась вспышка бласт-бомбы, детонация которой перекрутила и вывернула сверток наизнанку, выбросив меня в приграничье. Заломило виски, я невольно поежился и поводил плечами, прислушиваясь к собственным ощущениям. Но нет, ничего не болело. Повезло, так себе везение, и все же повезло. Интересно, повезло ли кресту?
«Ах ты черт!»
Я рывком расстегнул кобуру на поясе, выдернул из нее ПМ и попытался дослать патрон, но негнущиеся пальцы не сумели удержать затвор. Пришлось зажать оружие под мышкой и надавить. Клац! Возвратная пружина сдвинула кожух затвора на место, попутно согнав патрон в патронник, и кусок холодного железа превратился в приведенное к бою оружие. «Да только кругом никого!» Если креста и выбросила вслед за мной в приграничье, то не рядом, а куда-то в другое место. Впрочем, он мог лежать буквально в двух шагах, просто уже заметенный снегом, как должен был лежать я. Но не лежу ведь, выжил. В голос выругавшись, я шагнул из сугроба. Ботинок сразу проломил наст, и нога по колено погрузилась в рыхлый снег. «Гадство! Я так отсюда год выбираться буду!» Еще и одет не по погоде, холодно. Но деваться было некуда. Я сунул Макаров обратно в кобуру и двинулся через поле к далекому лесу. Снег немедленно набился в ботинки. Ступни занемели и окончательно потеряли всякую чувствительность. Да и пальцы отогреть дыханием никак не получалось. Они шевелились, но и только. Впрочем, ерунда. Мне ли бояться обморожений?
Я вновь сплюнул под ноги, и на этот раз крови в слюне уже не оказалось. Это обстоятельство придало уверенности в собственных силах, но ненадолго. Мело все сильнее. Ветер беспрестанно менял направление. Кружил вокруг, толкал в спину и тотчас бил в грудь. Снежная крупа секла лицо наждачной бумагой. Проклиная все на свете, я упрямо рвался к лесу. Проламывал наст, падал, поднимался и вновь шел дальше. Одежда заледенела, дыхание сбилось, но холод лишь покусывал, не в силах погасить горевшее внутри меня пламя. А потом я перебрался через очередной сугроб и вывалился на пересекавшую поле дорогу. Снег на ней доходил лишь до середины щиколотки. Идти сразу стало легче. Но идти куда, в какую сторону? Вьюга затянула все кругом белой завесой. Десяток-другой метров, и уже ни черта не разобрать. Я не стал уподобляться Буриданову ослу, спрятал кисти под мышками, сутулился и повернул направо, наугад. И тотчас в спину повеяло стужей столь жуткой, что студеный ветер в сравнении с ней показался жаром растопленной печи. На миг мощный всплеск магической энергии буквально приморозил к земле, а когда я сбросил оцепенение, выдернул из кобуры пистолет и обернулся, снеговик с горевшими синим огнем глазами уже полностью сформировался и выбрался из сугроба на дорогу. Обычная пуля ничем повредить исчадию стужи не могла, и все же я утопил спуск. Просто машинально. Грохнул выстрел. Сверкнула в сумраке вьюги дульная вспышка, и голем развалился на куски, будто самая обычная, вылепленная из снега скульптура. В исчадии стужи оказалось слишком мало магической энергии, но из сугробов выбирались все новые и новые безликие фигуры. Я прицелился в ближайшую и выстрелил.
Выросший из взломанного наста лишь по пояс, снеговик враз рассыпался, потеряв приданную ему магией форму.
— Ну, держитесь! Выстрел, выстрел, выстрел! Снежные големы рассыпались один за другим, и все шло просто отлично, пока не опустел магазин. Сдвинуть замерзшими пальцами защелку и поменять его на запасной удалось далеко не сразу. За это время исчадия стужи успели выбраться на дорогу и двинулись ко мне с разных сторон. Сняв затвор с задержки, я застрелил двух снеговиков и попятился от остальных. Жуткие создания с когтями черного льда ринулись в атаку. Пришлось стрелять прямо на ходу. В пистолете еще оставались два патрона, когда последняя тварь осыпалась на дорогу бесформенной кучей снега, и тогда с негромким хлопком из ниоткуда возник снежный лорд, сгусток мрака, злобы и грязного льда. Переполнявшее порождение стужи силы искажала и рвала окружающее пространство в клочья. Ментальное давление невыносимой тяжестью придавило к земле, не давая пошевелиться. Накатил лютый холод. Попытался проморозить и превратить меня в ледяную статую, но не сумел и отхлынул назад. Я дважды выстрелил. Пули выбили из лорда мелкие осколки и лишь разозлили тварь. Она ринулась на меня. Тогда я кинул разряженный ПМ и отчаянно резким движением выбросил перед собой пустую руку. Темно-синий клинок с затейливым зеленым узором пробил ледяной доспех и рассек клубившийся внутри страшной фигуры мрак. Каменная рукоять опалила ладонь лютым холодом. Вверх по руке пополз иней. Серебристая корка уже добралась до локтя, когда лорд дрогнул и осыпался на дорогу кучей грязного ледяного крошева. Мрак развеялся без следа. Злоба не стала и ее. Все поглотил нож. Я какое-то время рассматривал заледеневшую руку, затем усилием воли заставил пальцы разжаться и отпустить рукоять. Нож выпал и разлетелся по ветру ворохом колючих снежинок. Но не исчез. Вовсе нет.
Я чувствовал клинок, словно он до сих пор был зажат у меня в руке. Я чувствовал клинок и его злобу.
За окном падал снег, точнее, летел. Резкие порывы срывали его с крыши дома и уносили за пределы освещенного пространства куда-то в белую мглу. К вечеру ветер заметно усилился. Поземка над землей так и неслась, и высокие заборы ей нисколько не мешали. В такую погоду хорошо сидеть дома, топить камин, пить... Я посмотрел на стакан в руке и усмехнулся. «Да хоть бы и коньяк, главное, на улицу носу не казать. Ни к чему это!» От неуютных мыслей накатил озноб. «Неприятные дела тем и неприятные, что сколько их ни откладывай, все равно к стенке припрут. Пацан сказал, пацан сделал. В форте по-другому никак. И даже если сам не вызвался, а попросили... Ничего это не меняет, придется делать. Я отпил коньяка и в голос выругался. За спиной хлопнула дверь, повеяло холодом. «Чего, лед, бурчишь опять?» — спросил Шурик Ермолов, кинув полушубок в одно из кресел. Уселся в соседнее и принялся разуваться. Высоченный и крепкий. За последнее время мой старый знакомец изрядно раздобрел. Но, несмотря на солидный животик, до ботинок дотягивался без всякого труда. «Дурацкая затея», — просто ответил я. Ермолов только рассмеялся и обвел рукой просторную комнату.
«Думаешь, это все из воздуха взялось, да? Дом, должность, все такое прочее. Хочешь жить, умей крутиться».
«Задрал», — поморщился я. В глубине души признавая, что приятель прав целиком и полностью. Если сидеть и плевать в потолок, начальником пограничной службы не станешь. Да и коттедж на поляне далеко не всякому предпринимателю посредством. Тут действительно крутиться надо. Ермолов взял бутылку, плеснул коньяка в свой стакан и развалился в кресле.
«Хорош хандрить!» — потребовал он. «Итак, Доминик завтра все мозги вынесет».
«Машину отправил?» — спросил я.
«Да, уехали», — подтвердил Ермолов.
«Служебный хантер должен был увезти нас с Шуриком на северную промзону, а вместо этого водителю велели закинуть домой заглянувшего на огонек местного пивовара по прозвищу Хмель и поставить машину в гараж». Как на это отреагирует глава несущих свет, не хотелось даже думать. И ладно бы приходилось опасаться одного только Доминика, так нет же, в очередной раз угораздило угодить между двух жерновов. Дело было в переходе, пробитом в реальный мир. Точку выхода в приграничье контролировала дружина, но грузы через него пускали мои работодатели с той стороны. Они и хотели решать, что и кому достанется. Вот и нашла коса на камень. Отец Доминик и воевода ни о чем договориться не смогли. И тогда в чью-то светлую голову, не будем показывать пальцем, хотя это точно был Боря Хромой, пришла идея отвести от основного канала дополнительный отнорок и пускать груз уже по нему. Лично мне идея показалась на редкость сомнительной. Да и экспериментальная установка никакого доверия не внушала, но есть предложения, от которых не отказываются. К тому же должность взамен посулили немалую. А вот не лежит душа, и все тут. Поэтому и не поехал никуда сегодня. Решил время потянуть. Пьянка лишь предлог. Ну, почти. Я влил в себя оставшийся в стакане коньяк, шумно выдохнул и скривился.
«Да не мандражируй ты!» — легкомысленно рассмеялся Ермолов. «Прорвемся!»
«Твоими бы устами до метка хлебнуть!» — поморщился я, отошел от окна и плюхнулся в кресло.
Воевода нашему маленькому гешефту рад не будет. А как он узнает?
Для этого у него есть Линев. При упоминании куратора отдела контрразведки физиономию Шурика перекосила гримаса отвращения, словно он половинку лимона заживал. Мне все же удалось достать приятеля.
«Чипун тебе на язык!» — выругался Ермолов.
«Сделал гадость на сердце радость!» — хохотнул я без всякого веселья.
Становиться подопытным кроликом откровенно не хотелось. Пусть переход в реальные миры был отчасти завязан на меня, но всегда что-то может пойти не так. Остальные просто пожмут плечами, если некто Леднев АЭС окажется распылен на атомы. А вот я этому точно не обрадуюсь.
Неожиданно донесся рокот мощного взрыва. Дрогнули окна, закачалась под потолком люстра.
«Что за нафиг?» — охнул Ермолов, стряхивая с руки пролитый коньяк.
«Может, не на поляне?» — предположил я, но тут в прихожей запищал блок тревожной сигнализации. Шурик выскочил в коридор, переговорил с кем-то по телефону и быстро вернулся обратно.
«Машину взорвали!»
— сообщил он, вытирая испарину с побледневшего лица.
«Какую машину?» — не понял я.
«Лед, ты чё тупишь? Нашу машину, Хантер служебный!» — заорал Ермолов и принялся дрожащими руками натягивать полушубок. «Давай резче! Надо посмотреть, что там и как!»
«Своих вызвал?» — спросил я, обуваясь.
«Охрана вызовет! Хантер метрах в 50 от ворот рванул!»
«Закладка?» — Ермолов на миг задумался и покачал головой.
«Сомневаюсь», — сказал он. «Ладно, идем».
«Подожди». Я схватил полушубок и забежал в соседнюю с прихожей кладовку. В пирамиде там стояло сразу несколько автоматов. Взял себе АК-104. На плечо закинул подсумок с запасными магазинами. Ермолов ограничился табельным пистолетом в кобуре на поясе. На поляне с ее многочисленной и до зубов вооруженной охраной он чувствовал себя в полной безопасности, но, как говорится, береженого Бог бережет. Я дослал патрон, натянул на голову балаклаву и выбежал за приятелем, который уже шагал через двор к воротам.
«Дверь захлопни!» — крикнул тот на ходу.
«Захлопнул», — ответил я. «Ключи взял?»
«Да», — подтвердил Шурик и шагнул за ограду. Я поспешил следом. Поляна — элитный поселок, город в городе. Место жизни самых богатых и успешных, огороженное от простых смертных высоченной стеной, рвом, наблюдательными вышками и укрепленными огневыми позициями. Никаких серьезных происшествий тут не случалось, пожалуй, с тех самых пор, как я сжег один из особняков, и сейчас местные обитатели все как один выключили свет и приникли к окнам, пытаясь выяснить, что происходит на улице.
«Шевелись!»
— шумно выдохнул Ермолов и прибавил шаг, будто у нас была причина куда-то спешить.
«Живее!»
Я выругался, и мы побежали мимо дворцов с фигурными дымовыми трубами и флюгерами, медными молоточками на солидных дверях, кованными фонарями и зелеными мачтами елок. Точнее, вдоль заборов, за которыми все это великолепие скрывалось. Мало кто из богатых и успешных ограничивался символической живой изгородью, но если на чистоту, к таким оригиналам я бы рискнул вломиться в последнюю очередь. Хватало среди местных жителей и столь зубастых деятелей, что это горожан от них стоило защищать, а не наоборот.
«Один Тёма Жилин с подельниками чего стоит?»
Вскоре вдоль дороги потянулись административные постройки и бараки персонала. Там мы повернули и выскочили к проходной, во дворе которой будто растревоженные муравьи суетились поставленные под ружье охранники. Ермолова знали в лицо, и старший смены сразу провел нас в КПП.
«Машина на полсотни метра отъехала и остановилась», —
Ваш гость вчера фон забыл. Ввел он нас в курс дела. Забрал, вышел, и сразу взрыв. Мы встали у бронированного окна и без труда разглядели внесшиеся по пустырю поземки яркие отблески алхимического пламени.
— Что с машиной?
— спросил Ермолов не своим голосом. Похоже, он только сейчас осознал, что это мы должны были сгореть с беднягой-водителем. Что это нас собирались убить, ну или, по крайней мере, меня. Ух, аж продрало всего. Автомобиль полностью уничтожен, — сообщил старший смены. Дружинников вызвали, комендатуру уведомили, все правильно. — Все верно, — кивнул Ермолов и двинулся к входной двери.
— Куда?
— я ухватил его за рукав полушубка и остановил.
— А если это не фугас был? Если стреляли?
— Точно не фугас, — поддержал меня старший смены.
— Мы обочины дорог проверяем.
Шурик шумно выдохнул, вытер вспотевшее лицо и достал из кармана фляжку. Скрутил колпачок, хлебнул и протянул мне. — Хватит уже, — отказался я.
— Как скажешь, — хмыкнул Ермолов.
— Дружину уже вызвали, — многозначительно произнес я тогда.
— И что с того?
— не понял Шурик, но сразу переменился в лице. Воеводя от норок от основного канала словно острый нож в сердце. За покушением, скорее всего, стоит именно он. Или его окружение. Иметь в личных врагах воеводу — это прямой путь в крематорий.
«Вот дерьмо!»
— выругался Ермолов и позвонил в комендатуру, да так и завис на трубке, поскольку дежурным оказался кто-то из его многочисленных знакомых. Когда на пустыре замигали проблесковые маячки, а следом еще одни, Ермолов поблагодарил собеседника, оставил телефон в покое и подошел к окну. «Одна из машин — точно группы быстрого реагирования комендатуры», — сказал он. «Они сообщили, что прибыли на место».
«Вторая дружинников?» — хмыкнул я.
«Стоим, ждем». Но в этот момент место происшествия окружила непрозрачная колдовская пелена, и Шурик решительно направился на выход. «Идем». Позвал он меня и коротко бросил, двинувшимся было за нами старшему смены. «Дальше мы сами!» И точно, караулившие до приезда силовиков место происшествия охранники уже возвращались на проходную. На улице сразу налетел ветер, сыпанул снежной крупой, выдул из-под одежды все тепло. Я чуть ли не в припрыжку бежал за набравшим неплохой темп Ермоловым, но когда тот решительно шагнул прямо сквозь колдовскую пелену, замешкался. Светящаяся стена вырастала из снега и охватывала место преступления со всех сторон. Обойти ее никак не получалось, и это был отнюдь непростой свет. Снежинки облетали полог стороной, а у меня от едва слышного гула ощутимо заломило зубы. Я осторожно потянулся к выставленному гимназистами полугу, и ровное сияние подернулось рябью, а пятнавший снег черный алхимический реагент заискрил, будто подожженный бенгальский огонь. Но деваться было некуда. Я задержал дыхание и быстро шагнул на ту сторону в надежде, что колдуны сейчас слишком заняты Хантером, чтобы связать со мной перебои в работе защитного заклинания. Так оно и оказалось. Свечение дрогнуло и померкло лишь на миг. Никто на меня даже не обернулся. Всеобщим вниманием завладел взорванный внедорожник, полностью сгоревший и весь какой-то оплавившийся. Крыша прогнулась, фары стекли расплавленным стеклом. Местами на снегу продолжали трепетать языки ядовито-голубого алхимического огня. Нестерпимо несло горелой резиной и чем-то еще даже более отвратительным. Чем-то? Да нет. Вонь паленой человечины была мне прекрасно знакома. Ермолов сходу принялся раздавать приказы. Дружинников он отправил прочесывать территорию. Группу быстрого реагирования оставил в оцеплении. А сам зашагал к колдунам, но вдруг замер на месте и пьяно хихикнул. «Ох, хмель! Совсем как живой!» Я двинул Ермолова локтем в бок. Тот немедленно осекся, откашлялся и достал из кармана плоскую фляжку. «На, хлебни!» — протянул он ее пивовару. Слава Хмелев дрожащими руками свернул колпачок, влил в себя настойного на травах самогона и спросил. — Угадай, в каком ухе у меня звенит?
— В обоих, — ответил я, забрал фляжку и спрятал в собственный карман.
— Ближе к делу.
— Рассказывай, Слава, не тяни кота за яйца, — приказал Ермолов, но сразу отвлекся и взмахом руки подозвал к себе командира группы быстрого реагирования. — Травин, иди сюда! Младший лейтенант приблизился с трубой гранатомета в руках. Следом подошел колдун.
— Стреляли из упыря, — сообщил командир группы. — Это противотанковый гранатомет на основе РПГ-7. Состоит на вооружении пограничной службы и гарнизона. Начинка комбинированная. Взрывчатка и алхимический состав. Шансов спастись не было.
Мы выжидающе уставились на пивовара. Тот растер по лицу пригоршню снега и вкратце обрисовал ситуацию.
Чарафон забыл забрать. Попросил остановиться. Дошел до пропускной. Вернулся и рвануло. Из чего стреляли, не знаю, но со стороны развалин, это точно. Оттуда хрень какая-то светящаяся прилетела. Товарища Чарафон спас. Старая модель. Сейчас таких не делают, — добавил гимназист. Защитное поле взрывную волну погасило.
— Ясно, — нахмурился Ермолов и спросил.
— То есть они ждали, пока ты в машину вернешься?
Слава Хмелев ненадолго задумался и покачал головой.
— Нет, не думаю. Водитель назад сдавать стал, чтобы меня подобрать. Может, те решили, что он вернуться собрался.
— Скорее всего, — согласился с пивоваром младший лейтенант. — Дистанция предельная. Рисковали промахнуться.
— Но не промахнулись, — вздохнул Ермолов и в задумчивости уставился на обгорелый остов внедорожника.
От чар корпус был защищен по полной программе, а обычный выстрел к гранатомету внутри просто не мог взорваться. Одно из резидентных заклинаний специально для этого навесили. В результате корпус пробили болванкой, а внутри сработал алхимический заряд.
«Вас ждали. Именно вас»,
— нахмурился командир группы быстрого реагирования. «Надо усилить охрану». Хмелев вздохнул и спросил.
«А можно мне домой, а?»
«Сейчас опросим официально и отвезем», — пообещал младший лейтенант. «Только форт не покидайте в ближайшие дни. Возможно, что-то уточнить понадобится». Они отошли, и я тихонько толкнул в бок Шурика.
«Сань, короче, я в машине был».
«Ты чего?»
— округлил глаза Ермолов.
«Я был в машине»,
— медленно и раздельно повторил я. «Тебе позвонят, ты подтвердишь. Труп-то один, зато фора будет».
«Решил сдернуть», — догадался Ермолов.
«Ну да», — подтвердил я и передал автомат приятелю. Затем снял с плеча подсумок с магазинами и сунул ему же.
«Второй раз так не повезет. Ты как считаешь?»
«Не повезет», — кивнул Шурик. «К гадалке не ходи, не повезет. Но Доминик...»
«Посоветуй Доминику договориться с воеводой по-хорошему. Всем лучше будет.
Можно подумать, он меня послушает».
«С тебя не убудет», — усмехнулся я, хлопнул приятеля по плечу и зашагал по дороге.
«Не пропадай!» — крикнул Ермолов вдогонку.
«Постараюсь», — отозвался я, прежде чем шагнуть через защитный полог и раствориться в ночи.